Здесь поставили их внутри дворца, а Семеновские и Измайловские полки, пришедшие прежде, окружили дворец и все выходы заставили своими караулами. Вышел архиерей с крестом и привел преображенцев к присяге. По словам Екатерины, преображенцы кричали ей: «Просим прощения в том, что пришли последние. Наши офицеры нас задержали. Но вот мы привели из них четверых, чтобы показать наше усердие. Мы того же хотим, чего и наши братья хотят». Конная гвардия обнаруживала необыкновенную радость. Императрица вспомнила, какую страшную ненависть питала эта гвардия к своему начальнику принцу Георгию, и потому отправила к нему отряд пешей гвардии с просьбой, что принц для избежания беды не выходил из дому. Распоряжение опоздало. Толпа конногвардейцев уже побывала у принца, прибила его, разграбила дом. В новом зимнем дворце Екатерина нашла в собрании сенат и синод. Теплов наскоро составил манифест и форму присяги. В манифесте говорилось: «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему российскому государству начиналась самым делом, а именно, закон наш православный, греческий, первее всего вощувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных. Так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменой древнего в России православия и принятием иноверного закона. Второе. Слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, через многое свое кровопролитие, заключением нового мира, самым ее злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение. А между тем внутренние порядки, составляющие целость всего нашего Отечества, совсем испровержены. Того ради убеждены, будучи всех наших верноподданных таковою опасностью, принуждены были, приняв Бога и Его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное, вступили на престол наш всероссийский и самодержавный, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили». Манифест действительно был составлен наспех. Дела было очень много. Императрица вышла из нового зимнего дворца и пешком обошла войска, около него расположенные. Здесь было более 14 тысяч как гвардии, так и армии. Потрясающие крики войска и народа приветствовали государыню. Насчет этого войска и петербургских жителей можно было успокоиться. Но надобно было распорядиться относительно флота, приморских мест и заграничной армии. Для этих распоряжений императрица удалилась в старый Зимний дворец вместе с сенаторами и Тепловым, который исполнял должность секретаря в этом чрезвычайном совете. В Кронштадт отправлен был с полномочием адмирал Талызин. Вице-адмиралу Полянскому послан был рескрипт: объявить флотским и адмиралтейским воинским людям о вошествии на престол Екатерины, привести их к присяге и до дальнейшего указа никаких военных действий не производить. В заграничную армию послан был указ генерал-поручику Петру Ивановичу Панину, находившемуся в Кенигсберге, сменить Румянцева в начальстве над Померанским корпусом, потому что Румянцева подозревали в приверженности к Петру Третьему. В рескрипте Панину говорилось: «Мы вступили сего числа благополучно на самодержавный престол всероссийский. Причем мы, ведая вашу ревность и усердие к нам, жалуем вас полным генералом и повелеваем вам принять корпус, состоящий под командой генерала Румянцева, в свою полную команду, с которым, получа сие, немедленно в Россию возвратиться имеете. А понеже мы намерение имеем, заключенный вновь вечный мир с его величеством королем прусским содержать, того ради вы все осторожности принять имеете, дабы его величество землям никаких причин не подавать к озлоблению, а генералу Румянцеву особливый указ наш послан о сдаче вам команды и возвращении его к нам в Россию. Еще имея причины думать, что войскам могут понадобиться в России, желая сохранять поэтому мир с королем прусским, Екатерина не могла желать вести вместе с ним войну против Австрии, и потому отправлен был указ Чернышеву. Намерение наше было и ныне есть все средства употребить к получению общего в Европе мира. Но тишина и благосостояние нашего престола требуют того неотменно, чтобы вы немедленно возвратились со всем вашим корпусом в Россию. Ежели же король прусский в том препятствовать начнет, то вы имеете со всем вашим корпусом соединиться с армией и ближайшим корпусом императрицы Цесаревны Римской. Что же касается до заключенного в последнее время мира с его величеством королем прусским, то мы нашего императорского величества именем повелеваем его величеству объявить торжественно, что мы онный мир продолжать будем свято и ненарушимо, доколе его величество к разрыву онного, особливо при нынешнем случае явных к тому видов не подаст. Наконец, к рижскому генерал-губернатору Броуну был послан рескрипт. Понеже по желанию всех сынов Отечества, мы вступили благополучно на престол всероссийский, того ради, вам через сие всемилостивейшее объявляя и уповая на ваше к нам усердие, повелеваем все меры к тому принять, чтоб сие народное желание, с Божьим благословением начатое, споспешествовано было добрым вашим учреждением. И в противном случае все силы и меры употреблять имеете к отвращению какого-либо злого сопротивления, невзирая ни на чье достоинство и ни от кого, кроме что за нашим подписанием никаких повелений не принимать. Но одними распоряжениями на бумаге ограничиться было нельзя. Успех этих распоряжений главным образом зависел от решения Петра III. Он имел средства во имя своих прав поднять внутреннюю борьбу, мог поспешно удалиться к заграничной армии и найти поддержку у Фридриха II, который, особливо при нынешнем случае, мог подать явные виды к разрыву мира, как говорилось в указе Чернышеву. Поэтому решено было предупредить Петра III. И Екатерина в челе преданного ей войска хотела сама выступить к Петергофу. Сенат получил собственноручный указ. «Господа сенаторы, я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полной доверенностью под стражу. Отечество, народ и сына моего». Графам Скавронскому, Шереметьеву, генерал-аншефу Корфу и подполковнику Ушакову присутствовать с войсками, и им, так как и действительному тайному советнику Неплюеву, жить во дворце при моем сыне. Около 10 часов вечера Екатерина верхом, в гвардейском мундире Преображенского полка, в шляпе, украшенной дубовыми ветвями, из-под которой распущены были длинные, красивые волосы, выступила с войском из Петербурга. Подле императрицы ехала княгиня Дашкова, также верхом и в Преображенском мундире. Но это были старинные мундиры, введенные при Петре Великом и потому слывшие уже национальными, ибо как только Екатерина была провозглашена, гвардейцы как будто по указу сбросили с себя новые мундиры, введенные Петром III, которые они называли иностранными, разодрали их или продали за бесценок и надели старые. При самом выступлении из Петербурга перед императрицей явился великий канцлер Воронцов с упреками за ее действия. Вместо ответа, говорит Екатерина, его повели в церковь давать присягу. Иначе рассказывает Дашкова. По ее словам, Воронцов, видя, что его увещания недействительны, удалился, отказываясь принести присягу. «Будьте уверены, Ваше Величество, — сказал он, — что я никогда, ни словом, ни делом не буду вредить вашему правлению. И для доказательства искренности моих слов прикажите одному из преданнейших ваших офицеров наблюдать за моим домом. Но никогда при жизни императора я не нарушу данной ему присяги». До нас дошло письмо Воронцова Екатерине от того же 28 июня. «Всемилостивейшая государыня, по неиспытанным судьбам всемогущего угодно было вас на императорский престол возвести. Я за первую должность мою почел, припадая к стопам вашего императорского Величество пропущено. Всенижайше просить о милостивом увольнении от настоящего моего чина и пожаловать великодушно освободить меня от всех дел, дабы я мог достальную жизнь мою в тишине и покое препроводить и скончать. Не возмни, всемилостивая государыня, чтоб я для каких-либо видов или охоты не имел жизнь мою в службе вашего величества окончить. Но единственно призываю Всевышнего в свидетельство, что я отнюдь не в состоянии за весьма изнуренным моим здоровьем, ежедневно разными болезнями одержим будучи, не могу, как бы желал, должность мою исправлять. Равномерное мое прошение было вечно достойной памяти государыни императрицы еще в прошлом году и по вступлении на престол его величества. Токмо сия милости получить не удостоился, которую щедрых рук вашего императорского величества с оказанием сродного твоего милосердия ожидаю и повергаю себя к стопам вашего величества, с рабским благоговением пребываю, вашего императорского величества, всеподданнейший раб, граф Михаил Воронцов. Из этого письма никак нельзя догадаться, что писавший его отказался принести присягу. Притом последнее исключало надобность проситься в отставку. Не присягнувший не мог служить. Но Воронцов остался на службе в прежнем канцлерском достоинстве. Приехали из Петергофа князь Никита Трубецкой и граф Александр Шувалов. Их также повели к присяге, причем Екатерина прибавляет, что они приехали в Петербург, чтобы убить ее. Но Екатерина так хорошо знала этих людей, их неспособность убивать, что могла сказать подобное только в сильном раздражении. Воронцов, Трубецкой и Александр Шувалов приехали в Петербург за вестями, а по некоторым известиям это был для них только предлог, чтобы ускользнуть из Петергофа от Петра. Мы видели, что император жил в Ораниенбауме. С ним были там канцлер Воронцов с братом Романом, фельдмаршал граф Миних, граф Александр Шувалов, князь Никита Трубецкой, вице-канцлер князь Александр Михайлович Голицын, прусский посланник Гольц, трое Нарышкиных, Мельгунов, гофмаршал Измайлов, генерал-адъютанты, князь Иван Федорович Голицын и Гудович, тайный секретарь Волков, тайный кабинетский советник Алсуфьев, старый наставник Штелин и несколько других. Из дам были графиня Елисавета Романовна Воронцова, графиня Анна Карловна Воронцова, жена канцлера, с дочерью графиней Строгановой, графиня Разумовская, жена гетмана, княгиня Трубецкая, жена князя Никиты, графиня Шувалова, жена графа Александра, дочь принца Голштейн-Бек, графиня Брюс, Нарышкины и другие. 28 июня утром, в то самое время, когда Екатерина провозглашалась самодержавную императрицу Всероссийскую в Казанском соборе, Петр в Ораненбауме делал обычный парад голштинским войскам, после чего в 10 часов отправился со своей свитой в 6 экипажах в Петергоф. Гудович поехал вперед и вдруг возвращается встревоженный и тихонько рассказывает Петру, что императрицы с раннего утра нет в Петергофе, и никто не знает, куда она девалась. Император выходит из себя при этой вести, выскакивает из экипажа и пешком вместе с Гудовичем спешит через сад к павильону Монплезир. Входит туда. Нет нигде. Лежит только ее бальное платье, приготовленное к завтрашнему празднику. Когда Петр после напрасных розысков выходил из Монплезира, подошло остальное общество. «Не говорил ли я вам, что она на все способна?» — крикнул ему Петр. С его проклятиями смешался бессвязный говор и вопль женщин. Потом, в отчаянии, бросился он искать Екатерину по всему саду. Во время этих поисков подошел к нему крестьянин с запиской от Брессона, которого Петр из камердинеров своих сделал директором гобелиновой мануфактуры. В записке заключалось известие о петербургском перевороте. Тут-то Воронцов, Трубецкой и Шувалов отправляются в Петербург за подробными известиями. В 3 часа приезжает из Петербурга голштинец Фейерверкер и рассказывает, что там с утра начались волнения в Преображенском полку. Так как, по слухам, вождем предприятия был гетман Разумовский, то послали за старшим Разумовским Алексеем, который жил недалеко, в имении своем Гостилицах. Старик приехал, но это нисколько не помогло делу. Разумнее была другая мера. Отправление адъютанта императорского графа Дивьера в Кронштадт для обеспечения за Петром этого важного места на всякий случай. В то время как в Петербурге, в Старом Зимнем дворце, при Екатерине Теплов писал рескрипты и указы, в Петергофе Волков также писал манифесты и указы.